Вадим Фарк. Вы пробудили не того. Том 2. Читает Алексей Шмелев. Глава 1. Тишина, нарушаемая лишь треском догорающих книг, была плотной, как вата. Время замерло. Первым отреагировал Феликс. Его лицо, обычно такое спокойное и сосредоточенное, исказилось от ужаса. Он побледнел, как полотно, и сделал шаг вперед, но тут же замер. Его взгляд метался от меня к безжизненному телу Милены, затем к Осинскому, словно он пытался понять, кто здесь настоящий враг, кого нужно защищать. В его глазах была не только скорбь, но и отчаянная, разрывающая его на части растерянность. Сергей Молчанов оставался невозмутим. Его холодные молодые глаза в лице старика не выражали ничего, кроме аналитического интереса. Он не смотрел на меня как на убийцу. Он смотрел на меня как на аномалию, как на результат эксперимента. Его взгляд скользил по разрушениям, оценивая тип использованной магии, по моему лицу, пытаясь прочитать мои эмоции, по ране на теле Милены, фиксируя каждую деталь. Он не выносил приговор. Он собирал данные для отчета. А вот Аркадий Осинский, он торжествовал. На его похожем на грифа лице расцвела хищная злобная улыбка. Он увидел не трагедию, он увидел свой шанс, свою победу. «Чудовище!» Его голос, громкий и полный фальшивого праведного гнева, разорвал тишину. Он ткнул в меня пальцем, привлекая внимание остальных. «Вот оно, истинное лицо Дэма Воронова! Мясник! Убийца! Он хладнокровно убил беззащитную служанку в собственном доме!» Я медленно, осторожно, словно боясь причинить ей еще большую боль, извлек руку из ее груди. Аккуратно опустил ее тело на пол. Слова Осинского были лишь фоновым шумом. В моей голове эхом отдавался ее предсмертный шепот. Они обещали отпустить сестренку. «Вы видите?» — не унимался Осинский. Его голос набирал силу. «Он даже не раскаивается! Смотрите на него! Это монстр, которого пригрела на своей груди директриса Ларионова! Его нужно изолировать, судить, уничтожить!» Он сделал шаг вперед, но Феликс, преодолев свой шок, инстинктивно встал между нами, заслоняя меня собой. Ловушка захлопнулась, и я стоял прямо в ее центре. Комната была маленькой, душной и пахла застарелым табачным дымом, хотя курить здесь, судя по табличке на стене, запрещалось уже лет 20. Голые серые стены, царапанный металлический стол, два стула и одна единственная магическая лампа под потолком, дававшая тусклый мертвенно-желтый свет. Напротив меня сидел капитан Игнат Соколов. Мужчина лет 50, с лицом, которое, казалось, было высечено из гранита и отполировано бесчисленными бессонными ночами и дешевым виски. Глубокие морщины, тяжелые мешки под глазами, в которых не осталось ни капли иллюзий. Его старый потертый плащ висел на спинке стула, а сам он, засучив рукава рубашки, медленно перебирал бумаги в тонкой папке с моим именем. «Итак, Воронов...» Его голос был хриплым, прокуренным. Он поднял на меня усталый взгляд. «Еще раз, помедленнее. Что произошло?» «На меня напали?» — ответил я, спокойно глядя ему прямо в глаза. «В моем собственном доме». Соколов хмыкнул, не отрывая от меня взгляда. «Напали? Интересно, а что ты там делал, Воронов?» «Решил устроить вечеринку на костях родителей?» Я хотел узнать, чем они занимались. Мой голос был ровным, без тени эмоций. «Я планирую вступить в права наследства. Но для этого необходимо понять, чем богат мой дом. Не только в финансовом плане. Капитан откинулся на спинку стула, который жалобно скрипнул. Он достал из кармана пачку дешевых сигарет, вытряхнул одну, но, вспомнив о запрете, с досадой убрал обратно. «Наследство», — он усмехнулся. «Всегда одно и то же. Деньги, власть, а в итоге труп. Или два. Ты говоришь, служанка напала на тебя? Просто так? Взяла и решила убить своего молодого господина?» «Я не знаю, почему она это сделала. Я не врал. Но она была сильна, очень, и использовала магию, которой у нее не должно было быть».
«Да уж»,
— Соколов потер подбородок. «Наши эксперты тоже в недоумении. Но меня интересует другое, парень. Как ты там оказался? Ты студент академии, под личным присмотром директора Ларионовой. И вдруг, посреди ночи, ты оказываешься в своем поместье, в другом конце города. Просто так решил прогуляться?» Его размышление прервал резкий, отчетливый стук в дверь. Соколов не успел ответить. Дверь открылась, и в комнату вошли две женщины, чье присутствие мгновенно изменило атмосферу. Воздух, до этого спертый и тяжелый, наполнился запахом власти, дорогих духов и озона. Ирина Ларионова и Ксения Волкова. Директриса была в своем строгом, но элегантном костюме. Ее янтарные глаза метали молнии. Ксения в безупречной серой форме совета следовала за ней. Ее лицо было холодной, непроницаемой маской. «Капитан Соколов», — голос Ирины был подобен шелку, натянутому на стальной клинок. «Какого черта мой студент делает в вашей гостеприимной конуре?» Соколов медленно поднялся. «Директриса Ларионова, ваш студент — ключевой свидетель по делу об убийстве и, возможно, главный подозреваемый». «Не смешите меня, капитан», — Ирина подошла к столу. «Дэм Воронов находился в своем поместье по моему личному поручению. Согласно завещанию, его обучение в академии напрямую связано с последующим вступлением в права наследства. Он должен был провести инвентаризацию семейных архивов. Это часть его учебного плана. Подготовка к тому, чтобы стать не только лучшим охотником, но и главой дома Вороновых». Ксения Волкова шагнула вперед и положила на стол тонкую папку. «Здесь все необходимые документы, капитан». Ее голос был холоден и бесстрастен. «Мандат от Академии, заверенный советом, копия завещания и разрешение на посещение опечатанной собственности в образовательных целях. Все в рамках протокола». Соколов скривился, бросив беглый взгляд на бумаги.
«Я и так знаю о завещании», — проворчал он. «Но это не объясняет труп».
В этот момент дверь снова распахнулась, и в допросную, словно фурия, ворвался разъяренный Аркадий Осинский.
«Соколов! Я требую немедленно арестовать этого убийцу!»
Он ткнул пальцем в меня.
«И ее!»
Его палец переместился на Ирину.
«За пособничество и укрывательство!»
Детектив тяжело вздохнул и повернулся к Осинскому. Его лицо выражало вселенскую усталость.
«Лорд Осинский, на каком основании?»
«На основании убийства! Он убил девушку!»
«А на каком основании вы считаете, что это было убийство, а не самооборона?»
Соколов нахмурился. Его терпение явно было на исходе.
«Потому что вам так хочется. У меня есть главная улика. И она доказывает, что господин Воронов говорит правду».
Он достал из кармана небольшой кристалл-носитель.
«Ваш предшественник, лорд Воронов, был параноиком. И это хорошо, потому что в его кабинете была установлена скрытая камера наблюдения, и она записала все, от начала и до конца».
Лицо Осинского вытянулось, а затем побледнело. Он понял, он проиграл. Соколов не стал дожидаться ответа. Он, небрежно бросив кристалл в проектор на стене, нажал кнопку.
«Что ж, господа...» Его голос был полон мрачного удовлетворения. «Кино для вас. Бесплатно».